продолжаем наше служение. Сегодня мы будем учить, изучать две главы. У нас сегодня гости из Израиля. Марк, проходи. Да. Кто не знаком с ним, он больше расскажет о себе. Кто знаком с радио Арену, мессианская волна, самая спокойная, наверное, да, там самая спокойная мессианская волна, музыкальная волна радио Арену, которую можно закачать через Intune и всегда ее иметь у себя. Ну, это человек, который начал это служение в Израиле. И у него бурная деятельность, о которой он сам расскажет, о жизни общин в Израиле. Нам интересно, да? Евреи всегда были в Галуте, всегда были в Израиле. И всегда между ними был определенный гэп, дистанция. Всегда была вроде и дружба, и дистанция. И условия жизни разные, и уровень жизни разный, и образ жизни тоже разный. Поэтому нам интересно общаться с нашими братьями из Израиля. Пожалуйста, Марк, твое время.
Спасибо. Шаббат шалом. Недавно, только что вот мы пели псалом «Я так рад быть в доме твоем», а мне хотелось петь я так рад быть в доме хвалы». И действительно, я очень рад и благодарю Бога за то, что есть такая прекрасная возможность быть сегодня с вами вместе, праздновать Шаббат. Когда я людям говорю «Шалом, я с Израиля», или не «Шалом», а «Приветствую, там, я вас, я с Израиля» и так далее, спрашиваю: «Ой, а как у вас там, тихо?» Это первый вопрос, который задают. Второй вопрос я вам сейчас тоже скажу. На первый вопрос ответ нормально. Вчера, правда, ночью было немножко... Нас опять, так скажем, будили среди ночи, на юге особенно. И на юге там несколько десятков ракет долетело с Газы. Но в основном все тихо, в основном все спокойно, мирно. Как бы вот эти вот все, ну так скажем, новости горячие, которые показывают, это все в основном на границе. Либо с сектором Газы, либо иногда, очень редко бывает, с Сирией. А в общем, вот мы живем там в Израиле, в Хайфе, в Тель-Авиве, вообще этого не чувствуем. То есть этих вещей мы даже и не слышим, только по новостям. Второй вопрос задают. А как так получается? Вот Израиль такой маленький, а везде одни евреи, кругом одни евреи. И задают этот вопрос мне. Ну, очень часто задают этот вопрос. Я отвечу анекдотом. Один человек задает другому человеку точно такой же вопрос. Говорит: как так получается? Израиль такой маленький, а посмотри, везде одни евреи. И в правительстве, и вот во всех организациях. Он говорит: знаешь почему? Потому что Израиль — это их офис. Вот так и получается. Израиль — наш дом, это и наш офис, где мы служим, трудимся, работаем. И на самом деле в мире на сегодняшний день евреев больше в других странах, если всех вместе, там Россия, Америка и другие страны, действительно евреев больше, чем в самом Израиле. Но мы видим, что Господь хранит свой народ, мы видим, что Господь хранит свою землю. И вы знаете, история Израиля наполнена всякими войнами, и уже... Мы сбили счета, сколько было войн, и уже даже перестали их считать. Но каждый раз, несмотря на то, что врагов было во много раз больше, чем нас, Господь стоял на нашей стороне и побеждал. И было даже свидетельство одного, египетского генерала во время шестидневной войны, когда у нас осталось 4 танка, и они стояли на вершине горы, и... для того, чтобы показать видимость, что у нас еще есть танки, что мы еще такая сильная армия, хотя осталось всего 4, а генерал или там командир, который там был, он дал, поручение, говорит: езжайте и стреляйте с разных сторон, то есть подъедьте сюда, стреляйте сюда, сюда, и как бы возьмите всю гору вот так, чтобы думали: ой, много танков. И потом, через уже 40 лет, даже больше, вот генерала, который воевал против Израиля, египетского, спрашивают: так почему вы не атаковали? Вас, египтян, было там, в сотни раз больше. Вы бы танками просто проехали по Израилю и за 2 часа бы просто растоптали в пыль весь Израиль. Почему вы этого не сделали? У них всего 4 танка осталось. А он говорит: я бы хотел на тебя посмотреть, этот египетский генерал. Говорит: я бы хотел на тебя посмотреть, как бы ты пошел на армию ангелов, которые стояли против тебя. Он говорит: я на это не решился. То есть... человек, который даже неверующий в Бога, он совершенно, даже можно сказать, враг Израилю, он видит это видение, и Бог его останавливает. Этим самым мы видим, что Господь хранит свой народ и держит руку свою над Израилем. По поводу немножечко я вам расскажу, поставлю чуть-чуть в курс, как в Израиле мы живем, чем занимаемся, что происходит, какова ситуация вот, в связи с верой в Иешуа, потому что я думаю, это очень интересно, и по новостям этого обычно не показывают, вообще не показывают, об этом не говорят. Начнем с верхушки, ну, наше правительство. Недавно, совершенно где-то несколько месяцев назад, наш премьер-министр взял себе в помощники человека, верующего в Иешуа. Об этом все газеты, все журналы, все статьи об этом говорили, что как это так? Нетаньяху взял вот человека, который не просто скрытый, тайный верующий, а который открыто везде говорит, что он верующий в Иешуа, что он много видеороликов об этом выпустил в интернет. И как бы с одной стороны его немножко критиковали, Нетаньяху, за то, что он это сделал. Но с другой стороны, мы возблагодарили Бога, что теперь есть человек, который всегда даст мудрый совет главе государства, всегда что-то где-то его подкорректирует, и мы верим и надеемся, что это принесет плод, что будет какой-то просвет в этом всем. По поводу религиозного населения, и часто тоже спрашивают, как вот с вами религиозные себя ведут? С одной стороны, они, конечно же, относятся к нам не очень, так скажем, располагаются к нам не очень хорошо. Но с другой стороны, совсем недавно, вот несколько месяцев назад, провели опрос среди евреев ортодоксальных в Меа-Шеарим, это самый ортодоксальный религиозный район Иерусалима, и, значит, задали такой вопрос. Считаете ли вы Иешуа Мессией? И 3% вот из этого ультраортодоксального района ответили, мы не уверены. Это уже огромный результат. То есть они уже ищут, они сомневаются, они думают, а что и как. И на самом деле эти цифры намного больше. Я знаю одного, лично знаю одного раввина ортодоксального, который, значит, был учеником одного из трех главных раввинов в Израиле. И когда-то давно, 30 лет назад, он был еще его водителем, этого главного раввина. И, значит, они сидят вместе в машине, и этот главный раввин говорит своему водителю, ученику, с которым я сегодня общаюсь, он говорит, ты будешь посланником Иешу, потому что в Израиле его называют Иешу, не Иешуа, вы знаете. И этот раввин, который сегодня со мной общается, он такой, ты что? Откуда вообще ты это взял? Где я? Где Иешуа? И вообще, о чем ты говоришь? Но я думаю, что это было сверхъестественное пророчество в жизни этого человека. И сегодня, через 30 лет, он действительно является свет Мессии вот в среду ортодоксальных верующих. И он говорит им на их языке. Почему я говорю на их языке? Потому что они не совсем читают то, что мы читаем. Например, мы читаем Танах, мы читаем Тару. Для них это детская книга. Они так это называют. Я имею в виду ультраортодоксальные. И они считают, что ну, это для детей истории, а вот уже там надо дальше развиваться, знаете, и Каббала, и все такое. Это уже вот книги для взрослых. И поэтому он им говорит на их языке, то есть на языке Талмуда, на языке, который им понятен. Потому что если я буду говорить с ультраортодоксальным человеком, он не особо меня поймет. Мои примеры для него не такие вот яркие примеры. Поэтому важно, что этот человек есть. И еще я вам даже больше скажу, что в Израиле очень много тайных мессианских общин, которые были, значит, ортодоксальными. Да? Понимаете, да, слово «ортодоксальный»? Это, значит, которые такие строгие, соблюдающие иудаизм. И сегодня они все больше и больше открываются к тому, что они верят в Иешуа. И часто это происходит тайно, потому что если это делается публично, то их отстраняют и так далее. Но очень немалое количество иудеев, они веруют в Иешуа тайно. Это, и за это слава Богу. Среди, значит, население Израиля, так скажем, неверующего населения, которые вообще к религии никак не относятся, которые вообще, можно сказать, не соблюдают ничего, все больше и больше интерес проявляется к Иешуа. Почему я это говорю? Потому что мы иногда выходим на улицы и общаемся с людьми, и останавливаем их и рассказываем вот, как бы задаем им всякие вопросы и подводим этот разговор к Иешуа. И я вам скажу, что очень многие коренные израильтяне, ивритоязычные, которые родились в Израиле, они очень расположены. услышать и слушают до конца, то есть они открыты к разговору, они спокойно задают вопросы, интересуются, проявляют действительно интерес. Немало людей, и это число все больше и больше растет, которые уверуют в Иешуа. Я вам скажу, сегодня количество, рост количества евреев в Израиле, уверующих в Иешуа, больше среди ивритоязычных, чем среди русских. Ну, я думаю, это и понятно из-за количества, да, что ивритоязычных больше и русскоязычных меньше. Но раньше это было наоборот. А сегодня эти цифры растут, и больше мессианских общин, говорящих на родном языке, на иврите. И проповеди на иврите, и прославления на иврите. Эти общины растут с каждым годом. И по статистике примерно тоже каждый год в Израиле добавляется 2-3 общины в среднем. То есть действительно мы видим, что ваши молитвы, они услышаны Господом Богом. И Господь работает с сердцами людей. И может быть, знаете, может быть, это такое резкое заявление, говорят, да, у евреев всегда пелена на глазах. И вот сейчас не время для евреев, сейчас вот время для неевреев и так далее. Но я вам скажу, что уже давно этой пелены нет, нужно просто идти и общаться, открывать им, показывать им свет, говорить им о том, что тот самый долгожданный Мессия Израилев, которого ждут евреи уже несколько тысяч лет, он уже пришел. И он тот самый Иешуа, который умер и воскрес ради них третий день. И знаете, это работает, это действительно сильно. И люди, которые приезжают к нам, волонтеры, мы, прежде чем их выпустить на улицу, мы им немножко даем уроки, рассказываем, как нужно правильно это сделать, объясняем им и как бы наставляем немножко для того, чтобы они не наломали дров. Потому что иногда такое тоже бывает, негативный, значит, результат, когда верующие, обычно это вот англоязычные с Америки, может быть, с Британии, они приезжают, и они вот как бы горят для того, чтобы вот обратить Израиль, для того, чтобы что-то сказать Израилю, и хотят, чтобы Израиль покаялся, выходят на улицы с рупором, кричат, ну, двое, трое, там по-разному бывает, иногда один просто по центру города проходит, и они просто получают вот всю горечь. То, что наболело в сердцах у евреев, они им высказывают и их обзывают, и говорят, вы миссионеры, уезжайте отсюда, возвращайтесь в свою страну. Таким образом, они, вот эти ребята, которые приезжают, они немножко оставляют негативный свет для нас. Потому что потом, когда мы начинаем общение с этими людьми, они также нам говорят, да, вы такие же, вы миссионеры, вы т-т-т-т-т-т-т-т. И мы как бы приходится объяснять и все. И потом, когда человек уже только понимает, у него глаза открываются. Я к чему? Что есть особенный подход. И Ребе правильно сказал, что в Израиле евреи, и в Америке евреи, и в России евреи. И вроде все евреи, а живут по-разному. Есть моменты, которые понимаются по-разному. И есть какие-то взгляды разные. И это неплохо, это хорошо. Ведь мы одна большая семья. В семье не все обязаны вот, быть одинакового цвета, или одинакового роста, или одинакового веса. Все разные, и Господь всех разных сотворил. И сила Божия проявляется в том, что мы, несмотря на все это, можем быть едины. Можем служить Господу, вы тут, мы там. И можем прославлять Господа, и можем действительно быть для Него благословением, приносить Ему плод. Чем я занимаюсь? В Израиле я занимаюсь, на сегодняшний день я, значит, курирую и ответственный за север Израиля по холокостникам, людям, прожившим Холокост. Я их навещаю, приезжаю к ним домой, общаюсь, устраиваю какие-то мероприятия, значит, какие-то совместные встречи, иногда застолья, иногда это специальные программы, приглашаем музыкантов каких-то, и они как бы, эти люди, холокостники, немножко раскрепощаются, видят, что их любят, чувствуют это важно, и также мы просто приходим к ним домой, общаемся с ними, проявляем заботу, и эти люди сердца растапливаются. сердца растапливаются, и они видят живую веру. Они видят, что вера, она не только на словах, а она и на делах. И это очень... Привыкли, что ой, все умеют красиво говорить, все умеют говорить, я вас люблю, будьте благословенны, всего вам всего хорошего, живите радостно и счастливо. А когда до дела доходит, мало кто на самом деле идет на это. И волонтеры, которые приезжают к нам, они, например, приезжают музыканты, и мы их на улицу... Я имею в виду про евангелизационную работу. Чуть-чуть я перескочил. Мы их, например, на улице ставим, они играют на музыкальных инструментах, на гитаре, там кто-то на дарбуке и на чем может. И мы, люди вокруг собираются, израильтяне, и говорят, а что это? Чего вдруг они тут играют? Вроде обычный день. И у нас есть прекрасная возможность им сказать, знаете, почему эти люди приехали сюда? Знаете, благодаря чему они здесь? Или благодаря кому они здесь? Потому что они верят в вашего Мессию. Они читают ваш еврейский Танах. Они изучают ваши еврейские корни веры. И понимая все это, они получают спасение через вашего еврейского Мессию. И поэтому они благодарны Богу. Приезжают сюда и не только на словах говорят, что они благодарны, а приезжают непосредственно и помогают. Ходят в дома престарелых, помогают каким-то вот нуждающимся. Идут на центральные автобусные станции, где есть наркоманы, больные и так далее, которые нуждаются в помощи. Эти люди им служат, волонтеры. Поэтому это вот та работа, которой мы занимаемся. И еще в общине, передаю я вам большой привет от общины Шавей Цион, это Хайфа. И там я служу молодежи. Мы собираем, это молодежь до армии, это после бар-мицвы, до армии. Это такой самый ответственный возраст, когда надо удержать ребенка, молодого человека, потому что слишком много соблазнов, слишком много вещей, которые могут захватить нашу молодежь, и это очень ответственная работа. Поэтому я благодарен Богу, что есть такая у меня возможность. И большой вам шалом, привет, любовь от большой общины Шавей Цион из Хайфы. Сегодня мы будем с вами немножко изучать Писание. Это числа, 30 глава. И тут как бы две недельные главы вместе. Это Матэ и Масаэй. Я бы хотел сконцентрировать свое внимание на 30 главе. 30 глава, она говорит об обетах. И я хочу прочитать ее тут. Не так много стихов. У меня современный перевод. Вы показываете, да? Или нет? Наверняка у вас будет синодальный перевод, поэтому я буду читать из того, что у меня есть. Это современный перевод на русском. Моисей Моше сказал главам племен Израиля, со 2 стиха 30 глава. Вот что повелевает Господь. Если мужчина дал обет Господу, или же, поклявшись, взял на себя обязательство, он не должен нарушать свое слово. Пусть исполнит все, что пообещал. Если женщина, живущая, пока она не замужем, в доме отца дала обет Господу, или взяла на себя обязательство, а отец, узнав, молчал, то любой ее обет или взятое ею обязательство сохраняет силу. Но если отец, узнав, запретил ей, то любой ее обет или взятое ею обязательство теряет силу. Господь простит ее, ибо это отец запретил ей. Если женщина вышла замуж, будучи связанной обетом или необдуманно взятым обязательством, а ее муж, узнав об этом, промолчал, то ее обет или взятое ею обязательство сохраняет силу. Если же ее муж, узнав, запретил ей, то этим он отменил ее обет или необдуманное взятое ею обязательство. Господь простит ее. Всякий обет, данный вдовою или разведенную, всякое обязательство, какое она на себя взяла, сохраняет силу. Если женщина, живя в доме мужа, дала обет или же, поклявшись, взяла на себя обязательство, а муж, узнав об этом, промолчал и не запретил ей, то любой обет или взятое ею обязательство сохраняет силу. Но если муж, узнав, отменил ее обещание, то это обещание и обет или обязательство теряет силу. Это обещание было отменено ее мужем, и Господь простит ее. Важный стих. Любой обет, любая клятва, смирять себя, которую дала жена, должны быть подтверждены, либо отменены ее мужем. Если муж ничего не сказал ей в течение дня, то этим он подтвердил ее обет или обязательство. Если муж отменит ее обещание позднее, то он в ответе за неисполнение обещанного. Таковы предписания, которые Господь дал Моше. Это предписание для мужа и жены, а также для отца и дочери, живущей, пока она не замужем в доме отца. Я чуть-чуть скажу, что значит мате. Мате – это клан или колено. Да? Наверняка вы слышали такое шевет. Шевет – это тоже колено. Но теперь тут идет уже о чем-то другом речь. Идет речь уже о клане. То есть это вот более точный перевод мате. Это так называется, это недельная глава. А следующая, то, что вот с 33 и дальше, она называется масаэй. Это переход Израиля, где они были, что они делали и где останавливались. Я сказал, сегодня хочу немножко поговорить об обетах. И в этой главе, вот только что мы прочитали, говорится об обетах и о том, что мужчина или отец может отменить обет, который дала дочь или жена. Почему? Разве это потому, что мужчина более важнее? Или разве это потому, что мужчина лучше? Он может отменять обет? Или, может быть, женщина, наоборот, хуже? Нет. Совершенно не к этому здесь идет речь. Здесь мы понимаем прекрасно, что мужчина и женщина разные по своему характеру, по эмоциональности, по чувствительности. И женщина, она более эмоциональна, более чувствительна. И, допустим, когда она вот чувствует присутствие Божье, она вот может что-то такое пообещать Богу, с чем потом муж, может быть, не будет согласен. Или что-то такое пообещать Богу, что сказать: «Боже, я так тебя сильно люблю». То есть в эмоциях, это все в чувствах. То есть это хорошо. Но для этого есть муж, который может, так скажем, немножко отрезвить жену и сказать либо да, либо нет. Если он согласен, просто муж несет ответственность за жену, за семью. Поэтому и идет тут разговор о том, что мужчина, отец, муж, он может отменить обет. Любой обет, который свыше Торы. То есть обет – это не только, это не то, что уже заповедано в Торе. Например, я даю обет теперь соблюдать субботу. Или я даю теперь обет почитать родителей. Или я даю обет, что еще? Принимать решение на стороне Господа. Да? Это не обет. Это ты не можешь дать этот обет. Ты это должен исполнять автоматически. Это заповедь. То есть обет – это что-то, что выше заповеди. То есть что-то, что как бы поднимает планку, поднимает уровень твоего доверия Богу. Если я сказал, да, то, что вот она не исполняет то, что написано, да, не соблюдает шаббат, не почитает родителей, она понесет за это наказание, и неважно, она знает это, не знает. То есть это заповедь, это то, что есть. Так о каких же обетах идет речь? Когда мы даем обеты? Вот о тех обетах, которые я говорил. Вам вопрос. Дайте мне, пожалуйста, пару вот таких вот вариантов, когда вот вы даете обет Богу. Отлично. Я буду Писание читать каждый день. Утром встану, обязательно первые 20 минут я буду читать Писание. Один хороший обет. Каждую среду буду приходить на изучение Торы. Это тоже обет, который, я думаю, многие из нас произносят. Еще. Алекс. Это закон. Ты за это не должен обет давать. Ты должен это делать. Я говорю, когда мы даем обет? Например, такая вам помощь. Когда мы проходим погружение, твилу, мы даем обет Богу? Даем, что я буду... Что мы говорим, когда мы, да, буду жить по доброй совести, да? То есть мы даем обещание Богу, даем обет Богу. Когда еще? Да, да, тоже обет. Еще яркий пример обета – это хупа. Когда мужчина обещает что-то женщине, женщина что-то обещает мужчине. Что обещают обычно мужчина и женщина? Мужчина говорит: «Я буду тебя любить, буду обеспечивать семью всем необходимым». Женщина говорит: «Я буду тебя слушаться, буду тебе верной женой, заботиться о семье». Немножко пример из моей жизни. Значит, я тоже... Ну, это просто самый такой свежий. Недавно мы дали обет с моей супругой, с женой вместе, что мы не будем ложиться спать с телефонами. Тоже обет, да? То есть раньше мы ложились в кровать, и у нас у обоих вот так вот телефоны. Или она, кстати... Очень редко это делала, я чаще всего это делал, и она на меня обижалась: «Чего ты не смотришь на меня, а смотришь свой вот в этот вот телефон?» Он и обижается, говорит, что он тебе лучше, он, ты на нем женился и так далее. Да, и так далее. И я не понимал, ну что тут такого, как бы, ну телефон держу, я же не играю. Я не... Может быть, играл, может, один или два раза за всю жизнь, вот перед сном. А так что-то читаю, как бы думаю, ну, я полезные дела делаю. Что, я все равно жду, пока сон придет. Как бы жду, пока я засну. Ну, телефон в руках, но он как бы не вредит. А потом наша дочь обличила меня настолько сильно, без слов, главное, что я сказал: «Боже, прости». И жена: «Прости, что я так себя вел, и я больше так не буду». И мы дали обет друг перед другом, что больше не будем в кровати идти с телефонами, будем их в зале оставлять, а в спальне, значит, не будет у нас вообще телефонов, и там они будут заряжаться, и все, и для здоровья полезнее, и для отношений. Как наша дочь обличила нас? Она каждое утро приходит к нам. У них своя кроватка, своя комната. У нас своя. И значит, она просыпается, рано обычно просыпается, в районе 7, и приходит к нам в комнату и ложится между нами. И всегда это без слов, и просто: «Папа, доброе утро», «Мама, доброе утро», обнимается, целуется и все такое. И один раз меня просто вот пробило сверху донизу. Я думаю: ну смотри, твоя дочь, она первым делом, что делает утром, когда просыпается, она приходит к отцу и говорит: «Доброе утро, папа. Я тебя так люблю», и так далее. То есть приятные слова. А что ты делаешь? Ты просыпаешься, и ты вытаскиваешь этот смартфон, и ты начинаешь втыкать в него и ковыряться. И ты даже совершенно забываешь Господа Бога. Ты даже забываешь сказать ему: «Доброе утро, отец мой». И это меня без слов обличило настолько сильно, что вот просто того же вечера я сказал: «Жена, Шломит, я говорю, я все понял, извини, ты была действительно права, и я, значит, поступал неправильно, прошу прощения перед тобой и перед Богом». И с тех пор, слава Богу, мы стали именно так и делать. И я просто даю и вам такой немножко хороший пример, потому что это... Лучше смотреть на жену перед сном, чем на телефон. Это точно. И мы говорили с вами о том, что мы даем во время хупы, даем вот такой обет друг перед другом, мужчина-женщине, женщина-мужчине. И, к сожалению, не всегда его... выполняем, исполняем. И есть такие братья, я пока к братьям, потом и к сестрам. Есть такие братья, которые называют себя верующими, считают себя верующими, но к своей жене относятся нехорошо. И мы братья, мы представители Мессии здесь, на земле. И как Мессия, он любит свою общину, так и мы должны любить своих жен. Если я хожу в общину и при этом называю себя верующим, но при этом ненавижу свою жену, какой я верующий? Тогда я и общину не люблю, и Бога, потому что не люблю свою жену. А ведь я давал обет. Я говорил, что я буду любить тебя, буду обеспечивать тебя всем необходимым. То есть вот, да, нарушение обета, когда это происходит, когда мы становимся нарушителями вот этих наших обетов. Один из примеров. И что еще? Сегодня мы часто сталкиваемся с такой ситуацией. Это вот уже больше к молодежи идет обращение. Когда молодежь, значит, девушка или парень встречаются и влюбляются в неверующего. Это, я думаю, везде происходит. И начинаются с ним отношения. Хотя понимают, что Библия, Писание, это от этого нас остерегает, но надеется, что со временем неверующий человек, неверующая половинка исправится, обратится, станет такой же, как я. И это заходит как бы глубоко, несмотря на то, что уже неверующий потом открыто говорит: меня вообще это все не интересует. Если ты хочешь ходить, ты ходи, я не против. Ты и собрание посещай, и продолжай верить, как ты веришь. То есть я лояльно к этому отношусь, все нормально. То есть мне это препятствие не будет, если мы, вот, допустим, будем в супружестве. Но ведь это не совсем так. Что будет с детьми, которые должны будут принимать какую-то сторону, принять какую-то, допустим, маму, идет собрание. А что будет с детьми? Куда они должны идти или должны остаться? Или, то есть ломается судьба, ломается жизнь детей. Это ответственность большая. И потом, когда, допустим, вот такое происходит, и человек идет, углубляется все дальше и дальше, он немножко отстраняет, так скажем, попускает, допускает тому, чтобы, окей, ну ладно, уже что делать? Уже я сделала выбор, уже я иду дальше. И потом человек начинает кусать локти, сожалеть. Ой, не надо было, ой, а зачем, ой, а почему? И разводиться нельзя, надо как-то это все терпеть. Он вроде и хороший семьянин, и он всем обеспечивает. И в такой ситуации человек начинает сдавать позиции и забывать свои обеты перед Господом. И думает: ну окей, я подстроюсь под мужа, и как бы получается, что... Или муж под жену. То есть я когда говорю в одну сторону, это равносильно и в другую сторону. И получается, человек забывает тот обет, который он давал во время твилы. Да, когда он сказал: я буду жить по доброй совести, буду исполнять закон Божий. А жизнь засасывает, работа, дети, муж, которого не особо сильно хочется расстраивать. Ай, не пойду на собрание. Ничего не будет, обойдутся без меня. Потихонечку, потихонечку верующий человек отдаляется от Бога, потому что строит свое основание не на Слове Божьем, не на правильном основании. То есть рано или поздно это неправильное основание, оно будет разрушено. Давайте посмотрим пример. Это 1 Царств 1.11. Хану, вы знаете прекрасно, я думаю. А? Да. Да. И что она сделала? Она дала 1 Царств 1.11. Она дала обет Господу, говоря: Господи, всемогущий Боже Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его. И в скобочках написано: и вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется его головы. Обет. Она говорит, вот сестра там помогла и говорит: когда ты хочешь что-то от Господа получить, ты ему обещаешь: вот, Господи, если ты мне дашь, я тебе отдам. А если бы ее муж был неверующий, согласился бы он на вот такой вот обет? Конечно же нет. И пришлось бы отменять это все. Тяжелая, да, чуть-чуть ситуация, история, но я почему-то, когда читал это, я почему-то решил именно вот в эту сторону пойти и говорить именно об этом. Я не знаю почему, наверное, это важно, наверное, это нужно, я надеюсь, что это нужно и важно. И важно, чтобы вы услышали то, о чем я говорю. И Хана пообещала, что если родится сын, я посвящу его Богу. И неверующий муж бы сказал: да зачем это надо? Ты вообще откуда взялась? С луны упала? Ты чё? Какой? Наш сын будет где-то там Богу служить? Он мой сын. И как вообще это все укладывается в твоей голове? 1 Коринфянам 7, 10, 11. Вступившим в брак не повелевает вступившим в брак, не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, и если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, или и мужу не оставлять своей жены. Ой, и мужу не оставлять своей жены. То есть через это мы видим, что супружество – это что-то вечное, это единоразовое. Да, есть один, правда, момент исключения, когда один из супругов покидает эту жизнь, то человек, оставшись вдовой или вдовцом, он имеет право как бы еще пройти это супружество. Но мы говорим об общей концепции, о том, что как бы вот, без исключений, что это что-то одноразовое, то, что-то, что мы говорим и обещаем Богу один раз в жизни. И это очень-очень важно. И когда мы идем на такой шаг, жениться, выйти замуж, то мы должны понимать, что от этого решения зависит вся наша жизнь. И то, что мы сейчас выбираем, не должно зависеть от мнения общества. Я имею в виду неверующего, там, на работе сотрудники или какие-то подружки, или там кто-то, вот общественное мнение, да, на улице. Ой, рано замуж выходить, рано жениться, это в наших краях не принято. Или, ой, там например, многодетная семья, это уже отсталый век, или что-то такое. То есть не нужно, чтобы общество влияло на твою ситуацию жизни, а только воля Божья. Только то, что Господь проговорил тебе, и только то, что ты дал, что ты дал ему, какой обет. И таким образом мы должны оставаться верны нашим обетам. Вот такая глава, она вся говорит, я прочитал ее, она вся говорит об обетах. И сегодня это очень актуально для нас. Я сказал, что мы очень часто, каждый раз даем обеты Богу. И это хорошо. Эти обеты, они приближают нас к Богу. То есть это получается, что мы сближаемся в отношениях с Богом. То же самое, как муж и жена. Чем больше они сблизиваются друг с другом, тем больше у них каких-то секретов, каких-то вот обетов друг перед другом, каких-то обязательств друг перед другом. Так же и с Господом. То есть обет — это что-то хорошее, это что-то позитивное, то есть это что-то, что нужно нам в отношениях с Господом Богом. И важно, чтобы мы оставались верны этим обетам. Аминь. Спасибо.